Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте, ко мне присоединился обозреватель радио «Спутника» Кирилл Гришин. И сейчас расскажем о том, что ответ неспешный, но аргументированный. Москва спустя более чем 2 недели зеркально ответила на высылку российского дипломата из Бухареста.
Действительно, Евгений, а что же оставалось делать? МИД России объявил о высылке помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии. Решение стало ответом на аналогичные действия румынской стороны от 26 апреля. Итак, сегодня... 11 мая посол Румынии Кристиан Истрате был приглашен в МИД России, где ему вручили ноту министерства, в которой содержится документально объявленная персона нон грата в адрес помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Илиеску. И теперь господину Илиеску предписано покинуть территорию России в течение 72 часов. Подчеркивается в сообщении российской стороны. Ну и, разумеется, все это абсолютно не случайно. Круги от вот этой самой варбетицкой дипломатии, в том числе, будут расходиться достаточно долго. Обращает внимание старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований и меморан Екатерина Шумицкая.
Это шпионские истории, они уже идут достаточно давно, они то всплескивают, то затухают. И все это является следствием отвратительных отношений между Россией и Европейским Союзом. Я вижу тенденцию европейских государств, связанную с объединением усилий на сдерживание России. Тенденция будет укрепляться, и реакция российской стороны будет адекватная. Ситуация очень печальная и очень беспокоит, чем же это все закончится. У меня, как у исследователя, нет ни одной зацепки. Очень много есть предложений и со стороны европейцев. Это формула Штайнмайера, Минские соглашения, но все это не работает.
И когда заработает, если заработает, непонятно, да? Румыния объявила о решении в отношении Алексея Гришаева 26 апреля. Власти страны вменили ему действия, противоречащие положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Да, и при высылке российского дипломата румынский МИД заявил, что Гришаев якобы нарушил положение Венской конвенции 61 года. Ну и напомню, что до этого МИД Чехии заявлял, что на фоне скандала, связанного с обвинениями в адрес Москвы из-за взрывов во Врбетице 2014 года, он обратился к партнерам по ЕС и НАТО в знак солидарности, попросит выслать российских разведчиков из посольств в их странах. И вот они это как раз и сделали. Сначала сотрудников дипмиссии выслала Чехия, затем о таком решении объявили 3 прибалтийских страны, Литва, Эстония, Латвия, затем Польша, ну и, разумеется, не только.
Но это Румыния еще.
Теперь Румыния, которая, кстати говоря, надо отметить, в настоящее время активно сотрудничает с США, проводя американскую политику в Черноморском регионе. И, как недавно заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, я позволю себе цитату, если ты не против.
Ну, Богдана как можно не процитировать?
Благодаря союзникам НАТО Черное море отчасти является озером НАТО.
Это про озеро.
Да,
чем-то море-озером называли.
Резонансное, скандальное, вызывающее заявление. Но на все это в российской МИДе называют маразматическим парадом все эти обвинения, которые начала выдвигать сначала Чехия, а потом и другие в унисон товарищи. Так вот, Мария Захарова напомнила, что с момента взрыва во Врбетице прошло уже 7 лет, и за это время причина инцидента не называлась. Судя по этому делу, ее тоже и не было.
Ну, а что там? Что, опять будут высылать туда-сюда дипломатов? Может быть, оставят уже в покое? Ну, Кирилл, ну, хватит уже.
У меня нет ответа на этот вопрос. Но я думаю, это такая инерция, унисонная.
Я хочу не инерция, я хочу логики.
Логики здесь нет. Понимаешь, мы давно здесь вот в том числе занимаемся и вот прикладным исследованием
в области... У кого где логика?
В области той, в которой нет логики, вот, например.
Ну,
парадоксы.
Да. Государственная Дума приняла закон о денонсации соглашения с Нидерландами об избежании двойного налогообложения. Минфину не удалось договориться с голландскими властями о пересмотре налогового соглашения.
Вот этого документа, да. Получается так, что, собственно, основания для этого финансовые, я бы так сказал. Только в период с 2017 по 2019 годы более 1 триллиона 300 миллиардов рублей было выведено, переведено вот в нидерландские офшоры, да? Давай называть вещи своими именами.
Ну, в Нидерланды и... Ну, это же федеративное государство, да? То есть и в офшоры в том числе,
ну,
да?
Там, условно,
на Кюрасао.
Кюрасао, совершенно правильно сказал.
Вот все, который
теперь футбольную супердержаву теперь тренирует. Гус Хиддинг, помнишь такого? Гус Иванович. Тоже, кстати говоря, не случайно.
На Арубу. Ну, в общем, все, что принадлежит Нидерландам. Не только вот эта территория, расположенная в на европейском континенте.
Соответственно, в периметре.
То есть 1 триллион 300 миллиардов.
Рублей.
Прекрасно.
Власти России предлагали королевству перезаключить соглашение на тех же условиях, на какие, собственно, ранее пошли Кипр, Люксембург и Мальта, но согласия достигнуть не удалось. В итоге стороны договорились повысить базовую ставку налога на дивиденды и проценты до 15%. Это с теми, с кем удалось договориться. Кипр, Люксембург, Мальта. Ну и есть ряд исключений, при которых ставка налога составит 5%. Мы позвонили компетентному специалисту, который объяснил нам, что, собственно, офшоры сейчас уже, ну, не то чтобы сильно модные, но, тем не менее, все-таки сохраняется некая инерция советских и раннероссийских времен, которая, собственно, и провоцировала открытие вот этих вот самых... я бы так сказал, офисов, да, компаний в выгодных юрисдикциях. По большому счету, есть лишь дань моде, наверное, да, в какой-то степени, потому как вот тот же самый Кипр уже давно не является офшорной гаванью, по крайней мере, вот то, о чем говорит в нашем эфире экономист, управляющий директор компании Trade One, Two, Three Владимир Рожанковский.
Но времена поменялись, сейчас это уже и не в моде, и затруднительно сейчас такой бизнес нашим компаниям в Европе вести, в том числе и из-за санкций. Поэтому, что называется, мотоцикл-то продал, а привычка осталась в данный момент. Наверное, это уже анахронизм и действительно как-то себя не оправдывает. Вот такая офшоризация бизнеса, особенно в условиях такого жесткого противостояния с Европой. Все эти кипрские офшоры, которые очень медленно расформировываются, несмотря на то, что Кипр уже, в общем, давно не гавань, давно. Это примерно с 2013 года. Тем не менее, с привычками человечество плохо расстается.
Ну что, привычки?
С плохими привычками человечества вообще
вторая
не расстается,
натура, да,
эти, хочу сказать.
Ну, да. Плохие привычки — это не для эфира, да? Мы за эфиром, я думаю, мы продолжим. Привлечем к широкой дискуссии за эфирное компетентное мнение. Ну а вообще, в принципе, да, что называется, вот документально. Действие соглашения с Нидерландами может прекратиться с 1 января будущего года в случае завершения процедуры денонсации, которая может произойти до 30 июня этого года. То есть осталось буквально немного, и у, наверное, Нидерландов есть определенный запас времени подумать, предложить Минфину определенные условия.
Ну, у Нидерландов, видишь, у них такая позиция. Там дело, мне кажется, не в том, чтобы с экономической точки зрения такая позиция. Нет, мы не пойдем, и все, мне кажется. Ну, я не знаю, это мое просто впечатление, что...
Ну и смотри, что еще происходит у нас на очереди. Сингапур, Гонконг и Швейцария. Заявил об этом замглавы Минфина Алексей Сазанов. Процесс будет кропотливый, юридически тонкий, я так понимаю, не быстрый в любом случае. Но если Минфин и правительство пошли на, соответственно, денонсацию соглашений, да, в случае, если, собственно, вот эти самые юридически удобные гавани не соглашаются принимать условия Минфина, то, собственно, это тогда ваша проблема. Вы просто не досчитываетесь определенного потока денег. Но, собственно, у нас российские тогда офшоры будут развиваться, внутренние. Вполне себе нормальная история рабочая. Пожалуйста, любым внутренним офшором можно, кстати говоря, я уже не раз-то в эфире говорил и за эфиром, можно сделать, условно, потенциально не очень привлекательные российские регионы, дотационные, там, условно.
Российские,
да?
регионы все их... привлекательные.
Нет, стоп.
Я не знаю, что ты имеешь в виду. Подожди. Там.
Не все, давай честно.
Я когда нечестно не
все,
говорю.
Не все регионы.
Мне все
одинаково инвестиционно привлекательные.
А, инвестиционно привлекательные. Там это слово имеют... не звучало. Алло.
Да. Нет, и ты просто не дал мне сказать. Ты так вкратчиво на меня посмотрел, как будто я сейчас готов был сказать нечто совершенно ужасное и совершенно-совершенно, ну, не знаю, противоречащее нормам нашего устроенного эфира. Так вот, не все регионы одинаково экономически привлекательны, не все имеют, собственно, базис, да, определенный экономический. Ну, в общем, я даже не называю название регионов, да, вот правильно, да, вот не будем, чтобы никому из губернаторов не было... неловко и неудобно, потому как они сменяются уже у нас, да?
Ну, слушайте, друзья, общем, смотрите, условно, Кирилл все в знает.
В одном из регионов открываем внутренний офшор, юрисдикцию с налоговым удобным расположением, дополнительно, у нас же есть еще такие, собственно, опции. Они работают, пожалуйста.
Регистрируйте компании. Я за твое предложение. Я за. Теперь главное, чтобы замглавы Минфина Сазанов тоже был за. Да?
Который курирует это направление.
Да. Пришла новость о том, что Китай замедляется, не в том смысле, что вы подумали, а то я понимаю, уже оскомину набило. Китай замедляется. Нет, не в экономическом смысле.
Обычно, знаешь, говорят, темпы роста ВВП замедляются, а многие агентства и какие-то другие сразу раз там заголовок. Экономика Китая замедляется. Все такие, о, что там происходит? Все в минус пошло? Да нет, темпы роста замедляются. Ты об этом, правда?
Не совсем.
Нет, вот то, что обычно.
А, ну да, да.
Китай замедляется.
То, что обычно Китай замедляется. Так вот, Китай-то, конечно, замедляется в смысле прироста населения, друзья. Его скоро обгонит и Индия. Но я когда читаю такие новости... Я надеюсь, жители вот этой прекрасной, крупнейшей демократии в мире на меня сейчас не обидятся. Но когда приходят такие новости о демографической ситуации на полуострове Индостан, и я всегда вспоминаю одного из своих Индостан. Многочисленных...
Индостан дальше, во втором абзаце у нас появится.
Одного из своих многочисленных руководителей, который говорит, ну, друзья, вы были в Индии? Вот вы можете себе представить, как там перепись населения проходит? Мне кажется, их там изначально не досчитали. То есть вот такое может быть.
Сколько у вас детей, да? 14. На слух верят, и все, и пошли дальше. Ну, вообще, в принципе, да, мы все прекрасно понимаем, что когда-то они сравняются, и Китай, и Индия, да, все это постепенно идет. И не в последнюю очередь благодаря тому, что в Китае давно... принято, много лет назад начала действовать программа «Одна семья, один ребенок». После, не так давно, да, по-моему, в 2015 году, власти Китая, Госсовет, немного сделали послабление, пожалуйста, заводите второго, кто как хочет, платите только налог. Ну да ладно, в общем, если коротко, КНР действительно скоро перестанет быть самой большой страной мира, и это результаты переписи внутри Китая.
Самая большая страна мира – Россия.
По территории, обнародованные властями КНР. Я продолжу. Так вот, Индия, по официальным расчетам, отстает всего на пару десятков миллионов человек, но при этом численность ее населения растет почти на 1% в год, в то время как в КНР средний прирост за минувшее десятилетие составлял 0,5% в год. Вот тебе и замедление. Тут процент, а здесь 0,5%. И кажется, что вроде бы ничего.
Когда речь не идет о 1,5 миллиардах, да?
Да.
Населения.
Ну, кстати говоря, мы вот не так давно говорили с нашей коллегой из Индии, которая возглавляет спутник Индии. Она сказала, когда мы говорили, вот 1,4 миллиарда индийцев, она нас сразу же в эфире поправила. Нет, ребят, нет. Намного больше. Не все учтены.
А, ну вот.
Не все учтены.
Ну, вы уверены, что их правильно считали?
Потому как есть трущобы, есть вот, вот эти самые целые огромные города.
Ну, кажется, Индия уже давно обогнала. А, давай так, по официальным данным, Индия в ближайшее время может обогнать Китай по числу населения.
Вот это уже красивый
вот
профессиональный
уже будет,
заголовок.
Уже будет, как бы, ну так да. Тех, кого считали, вот, да.
Те, кто откликнулся, да? Хорошо. Ну вот, смотри, глава Госуправления статистики Китая Нин Цзиньчжэ, рассказывая об этих результатах, добавил, что в 2020 году в Китае родилось 12 миллионов детей, в полтора раза меньше, чем в 2016 году. А 16-й год был первым годом, когда власти, обеспокоенные старением населения, отменили действовавшую с 79-го года политику «одна семья, один ребенок». И вот позволили китайцам иметь двух детей. Я 15-й сказал, ну, чуть ошибся. На самом деле получается так, что вот эта вот либерализация, да, в вопросах деторождения, она не сыграла какой-то, я не знаю, существенной определяющей роли, да?
Может, мало времени прошло, 16-го года,
быть,
еще, понимаешь, 5 лет
так.
всего.
Но, судя по всему, китайцы уже привыкли к некоему укладу «одна семья, один ребенок». Вот это вот плавное замедление прироста населения
да.
как раз именно этим и обусловлено. Тем не менее, все-таки на экономике это не скажется. Рабочих рук будет достаточно, Китай готов качественно реформировать собственную экономику. И вот как он готов это сделать, нам рассказал руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский.
Для того, чтобы решить свои проблемы повышения производительности труда, для этого необходимо усилить фактор, как говорится, интенсивного труда взамен экстенсивного. Экстенсивный труд – это когда увеличивается производство за счет увеличения численности рабочих мест, а интенсивный – за счет повышения производительности труда на каждом рабочем месте. То есть, иными словами, надо вкладывать деньги в науку. Китай решил резко увеличить вложение в науку. И доля НИОКРа, научно-исследовательских опытных конструкторских разработок вложений от ВВП, составит где-то уже 3% к концу 14-й пятилетки 2025 году.
Вообще, меня не удивляют эти цифры.
Меня абсолютно тоже. Другое дело,
то есть Китай, конечно.
Китайское население стареет. Я продолжу. И в какой-то момент молодых и работающих может перестать хватать для того, чтобы на достойном уровне содержать стариков. Это тоже часть проблемы, которой Госсовет КНР тоже изрядно озабочен. Но потому как, вот, например, опыт соседних с Китаем стран, Японии и Южной Кореи, которые уже столкнулись с этой проблемой, в принципе, тоже стоит как-то учитывать и рассматривать. В Японии уже давно, да, население в районе 120 миллионов и никуда не растет. А средняя продолжительность жизни растет, но народонаселение не прибавляется.
Ага. Только есть разница между Китаем и Японией.
Абсолютно.
Огромная.
Конечно.
Только в размере населения, а в том, что в Японии есть пенсия, а в Китае далеко не у всех.
Далеко не у всех, да.
Поэтому...
И, собственно, дети содержат
родители. Но это проблема детей, это не проблема государства. Понимаешь?
Но по-прежнему все-таки в Китае трудоспособного населения 880 миллионов человек.
Вот вообще такую цифру себе представить? Можете себе представить такую цифру?
7 Японий.
7 Японий, да.
Это трудоспособное население. Ну, а вообще меня всегда изрядно забавляет вот такая вот штука, как онлайн-счетчик населения. Да? Например, открываем онлайн-счетчик населения Китая. 1 миллиард 446, там, условно, с половиной миллионов численность населения. Да, вот на текущую секунду. А вот мы с тобой эфир закончим, а счетчик населения Индии составит 1 397 000 почти миллионов.
Это тех, кого посчитали.
Эти модели уже заложены, вот то самое, да, процент населения прироста в год в Индии, да, и 0.5% прироста в Китае, вот по последним данным.
А пока
когда
Кирилл залипает на этом счетчике, мы сделаем небольшую паузу и все-таки поговорим о премии «Золотой глобус».
Пока ты говорил, еще сколько? 14 человек в Индии
прибавилось
населения.
Кирилл, премия «Золотой глобус» анонсировала реформы. Это сделала Ассоциация иностранной прессы Голливуда, организатор этой самой премии. Давай вот об этом расскажем.
Давай попробуем,
да. Все залипно,
разумеется,
не отлипает.
Все это как реакция на отказ телеканала NBC, одного из крупнейших влиятельных вещателей в США, транслировать премию в 2022 году. «Золотой глобус» опубликовал список новых реформ и даты, в каковы обязуются их реализовать, но волна критики поднялась намного ранее, и вот то, с чем выходит премия в медиа, анонсируя преобразование, как тебе? Они пообещали удвоить и разнообразить состав и больше не принимать подарков от создателей кино.
Чей состав?
Но жюри удвоится, да?
А, жюри удвоится?
Да.
А подарки от создателей принимать им будет запрещено.
Я думаю,
что... А сейчас можно, да? Кто больше подарил? Так вот тебе премию, что ли? Кто больше подарил, тому можно, что ли? Тому премию.
А что такое подарки тому, вообще, тому, да? Мне кажется, это такое вот подношение из разряда...
Это зависит от того... Если ты в жюри, это одни подарки...
А удвоить что? Может быть, удвоить количество
номинаций? Я думаю, ты мне расскажешь сейчас.
Я тоже
пообещал удвоить и разнообразить состав. Мне написано.
Но в США все это посчитали недостаточным. Давай вот, вот здесь поставим большую запятую.
Мало.
Мало. Мало, конечно, мало.
Хотим еще, да, вот так вот сказали.
Но и крупнейший стриминговый сервис Netflix заявил о прекращении сотрудничества с премией «Золотой глобус», поскольку, ну что?
Ну что?
Ну, имеет право, потому что Netflix большой и серьезный, да? А с другой стороны, вот тот самый NBC, который...
Тоже большой и серьезный.
Не менее большой, да? Ну, олдскульный, наверное, да?
Ну, наверное.
Так вот, он заявил, что вот, покажет мероприятие в 2023 году, если... Обозначил условия. Знаешь, какое? Только если премия... решит проблемы с расовой предвзятостью.
Ну как эта премия с расовой предвзятостью решит, если все если общество целый... не может решить?
И если вообще
проблему с расовой предвзятостью.
Общество серьезнейшим образом расколото, да? То, где вот, собственно, Голливуд находится, мы о той стране. А, ну и что?
Больше белых будет в кино, что ли?
Не знаю, я думаю, процентовка как раз вот будет на, не знаю, там, разнарядка появится на всех там квиров, гендеров,
почему трансгендеров. Почему это...
И расовая тоже будет, я думаю, как-то отображена в любом случае.
Разнообразие — это прекрасно, но не скажется ли это на самой премии «Золотой глобус», не станет ли она такая, знаешь, ну, как бы вручили глобус так вот, кому не попадя.
Глобус, да? А я от него откажусь, как Том Круз, да, вот. Отказался, сдал все свои статуэтки в знак протеста. И все, говорит, не хочу, вы мне больше не милы. О будущем «Золотого глобуса» мы попросили порассуждать кинокритика Егора Москвитина.
Есть ощущение, что, конечно, в следующем году «Золотого глобуса» уже не будет, потому что канал NBC отказался от его трансляции, от трансляции этой церемонии, потому что перемены невозможно обеспечить очень быстро. Например, тот же «Оскар», он анонсировал, что перемены будут достигнуты в течение 4 лет, когда ввел свои новые стандарты для фильмов. Но в 2022 году, я думаю, «Золотой глобус» вернется, и ассоциация будет приведена в соответствие с требованиями нового времени, с требованиями об инклюзивности, о вовлечении в процесс представителей самых разных социальных групп.
Так-то я не буду переживать, если ты позволишь. Их премия, что хотят, то делают. Понимаешь?
Абсолютно.
Вот Ника бы что-нибудь там сказала российская, я бы там, ну, может, переживал, и то вряд ли. А тут это их премия. Ну, хорошо, вот они вот так.
Вот они так решили, пожалуйста, миритесь или нет. Ну, а если они год условно возьмут тайм-аут, ну что?
Денег сэкономят опять же, не?
Это их история, но обвинять в дискриминации и, значит, ну, сексистские, гомофобные, российские практики, исключения, выдвигать
вот там
харасм,
куча слов ты сейчас прозвучала.
Нет, это все то, что выдвигается актерами,
а
участниками,
я тебе хочу
киноиндустрии.
Предложить. Полетели за изысканной
картиной. Отбивку подожди, поставим?
Нет. Сначала я хочу тебе предложить. Полетели за изысканной картиной, Кирилл?
Да легко.
Так вот, авиатур для гурманов и эстетов. Понятно? Начата продажа билетов на рейс, пассажиры которого в ночь на 26 мая увидят суперлуние. Все это предлагает некая австралийская крупнейшая авиакомпания.
Qantas. Да,
реклама сейчас была.
Да какая разница?
Да?
Кому? Вот.
А в Австралию все равно никого не пускают, потому что пандемия.
Слушай, ну тогда я не должен говорить, сколько стоит место в эконом-классе.
Говори. Нет, вот это самое интересное.
Экономии.
Так, давай, расскажи.
Вот это реклама же будет?
Ну, уже не важно.
Ладно, ни в коем случае. Ладно. Определенное количество дензнаков вы должны будете заплатить за место в эконом-классе.
Сколько?
Ну, давай положим один дензнак. И два дензнака практически в премиум-экономе. И, соответственно, 3 дензнака в бизнес-классе. Для пассажиров бизнес-класса перед рейсом проведут коктейльную вечеринку. Мне кажется, это вообще трудно оценить какими-то дензнаками. А полет будет комментировать астроном. Но это же вообще бесценно.
Да, кстати. Да,
пассажиры полетят на Боинге 787, который 787. Вылетит из международного аэропорта Сиднея.
Уже не зря так называется.
На высоту в 13 километров. поднимется. А вот нас...
Почти до потолка.
Вот наша постоянная слушательница просит нас назвать циферки.
Давайте. 29 тысяч рублей – это эконом. Премиум – 52 тысячи рублей. Бизнес-класс – 87 тысяч рублей за рейсик. Вот так.
Полетели?
Я уже передумал.
Честно говоря, вот эти самые истории, та самая авиакомпания «Квантас» выводит такие спецпредложения ковидные, я бы так сказал, не в первый раз. Она запускала загадочные рейсы с неизвестным пунктом назначения, такой вот элемент квеста. Полетели. Полетели.
Я не хочу на суперлуне, да.
Пассажиры узнавали только при посадке о том, куда они летят. Была возможность у пассажиров во время рейса угадать, куда они следует, поскольку траектория полета отображалась на экранах в спинках кресел. Такой вот
КВС. Ну, слушайте, мне кажется, это очень хороший повод помечтать. А этот эфир для вас провели мы вместе с Кириллом Гришиным.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».